Картина недели.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. Вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа голосование. Значит, смотрите, электронного голосования в Петербурге не будет. Такое решение в конце этой недели принял Центр избирком. 5 членов ЦИК проголосовали против участия нашего города в этом электронном голосовании. 6 воздержались. Ну, то есть, фактически, единогласно наш город исключили из этой процедуры. Причем все это крайне любопытным образом прокомментировала глава Центра избиркома Элла Памфилова. Вот цитата. «В Петербурге потрясающая электронная база. Именно Петербург в свое время предоставил нам технологию QR-кодирования, без которой теперь не представить себе систему вот этого электронного голосования. Но при этом есть серьезные риски. Они не технического характера. В Петербурге очень серьезная проблема. Там пока не получается у городской избирательной комиссии организовать процесс так, чтобы у электората было доверие и консенсус». Конец цитаты.
Недоверчивые петербуржцы какие-то. Недоверчивый электорат, понимаешь? Вот москвичи доверчивые, там псковитяне доверчивые, а вот петербуржцы какие-то...
Так или иначе, 1 июля нам с вами, нам с вами уже сегодня предлагают, президент России предлагает 1 июля пойти на избирательные участки. Не в электронном виде, живьем.
Значит, во-первых, если позволите, небольшая ремарка по поводу недоверчивого электората. Действительно, в Петербурге, я бы сказал, есть определенное политическое неблагополучие. Оно связано с тем, что у нас, как нигде, много лет очень эффективно работает антироссийская пресса, но работает в стиле пятой колонны. У нас есть группировка СМИ, весьма профессиональная. Кто их финансирует и кто является их реальными хозяевами, я сейчас не буду гадать, хотя я думаю, что они получают, как в таких случаях очень часто бывают, есть такое выражение, оно не ректорское, но употреблю, крышевание с двух сторон. Потому что одна сторона хочет расшатывать и дестабилизировать ситуацию, а другая сторона, ну, не буду говорить, какая, хочет как бы держать это под контролем. Да, это негодяи, но это контролируемые нами негодяи. Поэтому,
да, это наш негодяй.
Да. Вот, поэтому, значит, вот здесь, понимаете, я прослеживаю многолетний эффект, происходит одно и то же. Вот эта пятая колонна, она находит поводы для дискредитации власти и очень успешно по этим поводам работает.
Я видел... Погодите, что вы имеете в виду под этими пиар-компаниями?
Масштабные пиар-компании, сеющие недоверие к власти.
Например? Как то, например?
Например, да. Мост Кадырова. Компания против моста Кадырова, в которой совершенно целенаправленно было сформировано общественное мнение. Вот в начале, до этой кампании, он было одно. А по окончании кампании оно было совершенно другое. И на всю страну шел крик «Петербуржцы против моста Кадырова». Когда такие кампании происходят, в конце концов, конечно, Эмма Панфилова говорит, что есть такое место, как Петербург, где особое недоверие там, значит, власти, результатам голосования и так далее. Так вот, нарушение, как везде, а в Петербурге особое недоверие.
Так, ну хорошо, давайте все-таки вернемся к Конституции, к голосованию по Конституции. Мы в условиях вроде как неотмененной самоизоляции и карантинных мер неотмененных пойдем на избирательные участки. Нам обещают, что все это будет происходить как бы в особых условиях, с особыми мерами безопасности.
Более того, в размытом режиме голосование там не в один день, а чуть ли не 5 дней.
Значит, маски, дней, да. Перчатки, одноразовые ручки нам будут раздавать.
На открытом воздухе.
На входе в участки.
И ваш вопрос, какого черта?
Зачем тащить, протаскивать вот эти поправки в Конституцию? Почему не отложить все это до окончательной победы над коронавирусом?
Давайте скажем так. Один раз уже отложили. Как раз по этой самой причине. И сделали абсолютно правильно.
Так может, еще стоит отложить? Это же вроде несрочные меры.
Понимаете, я не хочу, значит, оправдываться за власти, которые приняли
нет,
это решение.
Нет, подождите, Александр Сергеевич, нет, вы сидите напротив нас, оправдываете.
Я сижу напротив вас, я буду высказывать свое мнение. Оправдываться я не буду. Во-первых, один раз когда была видна абсолютная необходимость, отложили. Сейчас, на первый взгляд, руководство страны исходит из того, что коронавирус идет на спад, и где-то месяца через полтора-два ситуация нормализуется. Вот. И это одна сторона дела. Есть другая сторона дела, по которой я могу только высказывать свои предположения, потому что сказать, что это факт, я не могу. Но есть некая логика внутренних политических процессов, развития этих процессов в стране. Вот посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах. Я почему-то думаю, что мы с вами еще попозже об этом более подробно поговорим.
Это американские бунты, да?
Страна расколота на две части. Трамп не контролирует ситуацию полностью. Ему не подчиняется, реально не подчиняется ряд спецслужб. Они формально, может быть, делают вид, что подчиняются. Но у него нет полностью контроля, так сказать, над происходящим внутри Соединенных Штатов. Тем более у него нет контроля, значит, за своими собственными службами, которые действуют в разных уголках планеты. И, как мы можем видеть, по моей информации, вот поверьте, здесь у меня много и закрытой информации, поскольку наш университет занимается изучением международной проблематики и влияния, которое там Запад пытается оказать на Россию. У меня, значит, такое впечатление, что работа целого ряда внешнеполитических ведомств Соединенных Штатов, в том числе и секретных ведомств, на Украине и в России осуществляется, ну, скажем так, грубо, не под контролем Трампа. То есть у него просто не хватает рук, сил, времени, кадров, административных возможностей контроля для того, чтобы проводить свою политику.
Александр Сергеевич, я все равно не понимаю, почему именно сейчас? Почему не после окончания эпидемии?
Почему не перенести на сентябрь хотя бы?
Во-первых, значит, я убежден, что у руководства страны есть впечатление, что эпидемия откладывается, вернее, не откладывается, а завершается. А во-вторых, что есть некая политическая перспектива, в ходе которой нельзя превращать Путина в хромую утку. Почему Путин вообще пошел там на следующий срок? А что, если он идет на следующий срок? Он обязательно его весь проработает? Вот мы себе этот вопрос не задавали. Кто мешает ему через год, через два, например, все-таки определиться с преемником?
Сказать, я устал, я ухожу?
Да, я устал, я ухожу. Но если он это говорит достаточно внезапно, страна избавлена от внешнего вмешательства в процессы там, подбора преемника, передачи власти. Это может быть, ну, до конца не может быть гарантировано, но в существенной степени гарантировано от внешнего вмешательства. Идут какие-то процессы, которые не очень хорошо считываются западными спецслужбами. Они же все время пытаются влезть, повлиять, что-то проплатить, поработать с прессой, поработать с отдельными людьми.
То есть 1 июля мы с вами пойдем на избирательные участки, будем надевать маски, перчатки, будем брать в руки одноразовые ручки, будем измерять температуру и не дышать, не кашлять друг на друга для того, чтобы переиграть американские спецслужбы.
Я бы сказал бы так, для того, чтобы обеспечить режим политической стабильности.
А смертью мы уже переиграли американцев. Помните?
И отсутствие, понимаете, вот такого ярко выраженного внешнего влияния в процессе передачи власти, потому что мы же недооцениваем все трудности. Вот мы так думаем, вроде Путин там сказал, что будет Сидоров, и Сидоров и будет. А где у нас гарантия, что в это время Запад не начнет работать не за Сидорова, а за Иванова? Понимаете, у Иванова за плечами будет поддержка там существенной части элиты, каких-то кланов закулисных, каких-то блоков. Где у нас гарантия, что не начнется жуткая заваруха? Вы понимаете, это момент очень серьезный, это для Запада прекрасный, вот сладостный момент, когда открываются особые возможности по дестабилизации общества. Мы их все до конца не представляем. А я вам скажу, что существует вообще иная перспектива, что Путин не захочет дорабатывать и до конца этого срока, что вот возможности будут у него остаться дальше. А если для него решится вопрос по преемнику, и он, обладая определенной полнотой власти, не будучи хромой уткой, в условиях, когда не активизирована борьба внутренняя там, влиятельных властных кланов, если он произведет передачу власти в абсолютно спокойной обстановке, а что тогда?
Ну, вообще отдельно отдельный вопрос по поводу сменяемости власти и демократических процедур при этом. Отдельная тема, не будем спорить, у нас время заканчивается.
Я бы сказал бы так, даже если вот необходимость пойти проголосовать сейчас определяется важностью сохранения стабильности политических процессов в стране, это очень важная задача, и мы должны понимать, что это вопрос нашей гражданской ответственности. Я, например, не хочу, чтобы у нас устраивалась смута при передаче власти. Я не хочу, чтобы последние годы своего руководства страной Владимир Путин хотя бы там несколько месяцев работал в условиях, которые обобщенно называют «хромая утка». Это когда ты не обладаешь уже полнотой принятия решений. Фактически, формально обладаешь, а фактически нет. Когда начинаются подковерные процессы борьбы за власть, мне вот это, как гражданину страны, абсолютно не нужно.
Ну, мы так сейчас это обсуждаем, как будто бы 100% поправки будут приняты. Может быть, этого и не случится.
Я не сомневаюсь вообще.
Я просто,
хочу поставить точку в этой части программы. Цитата. Это вирусная картинка, сейчас расползается по интернету. Девушка пишет. «Мне самой странно это говорить, но я буду голосовать «за». По очень простой причине. Для того, чтобы завтра видеть результат, отличающийся от того, что мы имеем сегодня, ты должен сделать то, что отличается от того, что ты делал вчера. Если в течение 20 лет наша жизнь с текущей конституцией становилась год от года хуже, значит, что-то работало не так, как нам хотелось бы. Значит, нужно что-то менять». Ну вот пусть попробует. Вдруг что-то годное получится. Конец цитаты. Девушка имеет в виду нового старого президента, который пойдет на 4-й срок.
Короче, лобаем стереотипы, идем на выборы, голосуем за. Это просто мысль.
Вам кто-то поручил агитировать избирателей?
Да, знаете, мне заплатили отдельно.
Я в этой цитате вот этой девушки, я увидел тонну сарказма. Но вернемся в эту историю.
А я увидел в этой истории женскую логику. Я как гражданин пойду голосовать. Да, я понял вас. Вот, пойду голосовать. Значит, я лично считаю, что в Конституции нет ничего, что заставило бы меня проголосовать против. Я считаю самым важным сохранение стабильности, потому что, помня 91-й год, я легко себе могу представить, что может произойти, если дать врагу погулять по нашей стране так, как враг погулял в 91-м.
Так, все. Вернемся в эту студию через пару минут. Ставим разговор на паузу.
Картина недели.